Сегодня у нас не самая простая тема. Сегодня мы подходим с вами к сути, к смыслу, к сердцу послания Иакова. Подходим с вами к тому, в чем и заключается, наверное, смысл всего цикла нашей проповеди, когда мы говорим о том, что именно поступки, да, шаги, именно то, что мы делаем изо дня в день, и определяет в конечном итоге наш конечный пункт назначения, то, где мы окажемся в жизни в конечном итоге. Так вот, дорога эта, она формируется делами, она формируется тем, что мы делаем, а не описывается словами, а не описывается тем, как красиво мы себе что-то представляем. Для каждого из нас сейчас давайте на мгновение просто задумаемся над таким очень простым вопросом. Наши истинные боги – это то, кому или чему мы поклоняемся тогда, когда никто не видит. Архиепископ Уильям Темпл сказал как раз именно это, когда он говорил, что истинная религия – это то, чему мы поклоняемся в тишине собственного сердца, когда никто другой не замечает. Чему мы поклоняемся? Это вопрос между вами и Богом. Это вопрос, на который не нужно отвечать сейчас публично. Этот вопрос просто касается того, чему мы поклоняемся, о чем мы задумываемся, чему мы служим тогда, когда никто больше не видит, потому что именно это и является истинной нашей религией. Любое мировоззрение, любая вера, любое мировоззрение проявляется в делах, проявляется в поступках. То, чему мы служим в тишине нашего сердца, то, чему мы поклоняемся в тишине нашего сердца, то, на что мы обращаем больше всего внимания, на что мы тратим больше всего времени, на что мы тратим больше всего денег, вот это является нашей истинной религией. В каких делах, в каких поступках проявляется ваше мировоззрение? В каких поступках проявляется мировоззрение? В каких поступках проявляется ваша вера? В конечном итоге именно этот вопрос и задает себе Иаков, задает не только себе, задает всей общине. Если смотреть на мои дела, если смотреть на мои поступки, если смотреть на то, что я делаю, то о какой вере будут думать, размышлять люди вокруг меня? Какое мировоззрение будут отражать мои поступки? Какое мировоззрение будут отражать мои дела? Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас как раз вторую главу послания Иакова. Мы не будем читать весь отрывок, который находится у вас в бюллетенях. Весь отрывок – это начиная с 14 стиха по 26, по конец главы. Мы прочитаем только часть, то есть по 19 стих. «Братья мои, какая польза в том, если человек говорит, что имеет веру, но дел не имеет? Может ли такая вера спасти его? Если брат или сестра без одежды и без пищи, то какая польза будет в том, если кто-то из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и ешьте, не дав им того, в чем они нуждаются? Также и вера, если она не имеет дел, мертва сама по себе. Может, кто-то скажет, у тебя есть вера, а у меня есть дела, покажи мне твою веру без дел, а я покажу тебе мою веру в моих делах. Ты веришь, что Бог един, и это хорошо, но и демоны верят и трепещут от страха». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы просим Тебя о том, чтобы Ты прежде всего показал нам все то, что Ты сделал для нас, о том, чтобы Ты показал ту силу, которой Ты наполнил нас, о том, чтобы Ты напомнил нам о новой идентичности, которая есть у нас в Тебе, в Сыне в Твоем, в Иисусе Христе, о том, что теперь у нас есть новые отношения с Тобой. Напомни нам о новой мотивации, что есть в нашей жизни. И напомнив обо всем об этом, дай нам силы, чтобы действительно делами своими показывать, во что мы верим, а не только описывать это словами. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы посмотрим сегодня с вами на пять вещей. Мы посмотрим с вами на постулат веры, на определение веры, на то, что такое вера. Именно об этом Иаков и пишет в этом отрывке, во второй половине второй главы. Мы посмотрим с вами на то, как эта вера проявляется. Мы посмотрим с вами, в каких поступках, в каких делах эта вера проявляется. Мы посмотрим с вами на пример веры, потому что Иаков говорит не просто о проявлении веры, не просто об определении веры. Он приводит конкретный пример, приводит пример двух людей. Говорит, вот смотрите, два человека, которые не просто на словах заявляли, что они верят Богу, но которые своими делами подтверждали то, во что они верят. Мы посмотрим с вами на преодоление веры. Посмотрим с вами сегодня на призыв веры и в конце концов на приглашение веры. Три вещи, которые Иаков показывает нам в этом отрывке. Прежде всего, он показывает, что слова без дел бесполезны, что можно говорить, но если ты не подтверждаешь свои слова делами, слова совершенно бесполезны. Сразу. А почему отрывок тяжелый? Потому что как только мы подходим с вами к этому отрывку, у каждого из нас есть уже какой-то определенный взгляд на то, о чем здесь говорит Иаков. Очень сложно избавиться от этого взгляда. Один из таких взглядов – это то, что слова, которые приписываются Франциску Ассизскому, приписываются Августину Блаженному. Ни Франциск Ассизский, ни Августин Блаженный слов этих не говорили. Но слова очень красивые. «Проповедуй всегда». И если нужно, используй слова. Мы любим эту фразу, потому что мы сразу говорим о том, что «ну, я не люблю рассказывать о своей вере, я не люблю проповедовать людям о своей вере, я люблю показывать людям свою веру, показывать, какой я замечательный человек». И тогда, увидев, какой я замечательный человек, как много Христос сделал в моей жизни, они, естественно, обратятся от своих злых путей, тут же придут ко мне и спросят, как я могу поверить в то, во что веришь ты, измениться так, как изменился ты, принять Христа, креститься, начать ходить в церковь, и вообще, где деньги сдавать сразу за все это, за всю эту радость. Мы привыкли так думать, потому что ну, нам страшно выходить из вот этой пресловутой зоны комфорта для того, чтобы рассказать другому человеку о том, во что мы верим. Просто страшно. Мы предпочитаем показывать. Речь здесь не об этом. Речь не об этом. Речь не о том, что нам нужно показывать, а не говорить. Когда мы используем эту фразу, да, то есть проповедуйте всегда, если нужно, используйте слова, вы знаете, в подавляющем большинстве случаев нужно использовать слова. Нужно. Потому что люди не понимают, почему вот вы такой вдруг из себя хороший человек, белый и пушистый, если вдруг по какой-то странной причине вы производите впечатление именно белого и пушистого человека. Слова нужны всегда. Иаков говорит не об этом, Иаков говорит о том, что сами по себе слова, только слова, исключительно слова, без каких-либо дел, бесполезны. Слова вообще ничему не помогают, если они не подтверждены словами. Вторая вещь, о которой говорит Иаков, дела отвечают нашим нуждам, а не слова. Именно дела, именно поступки отвечают на наши нужды. Третья вещь, он говорит о том, что дела отражают наши убеждения, а не слова. То, с чего мы начали, то, что мы делаем в тишине нашего сердца, то, что мы делаем, когда никто не видит, то, что мы делаем, когда никто не замечает, то, как мы ведем себя тогда, когда никого рядом нет. Вот это все... Да, вот это все отражает наши истинные поступки, отражает все наши истинные убеждения. Наши дела, а не слова, отражают наши убеждения лучше всего. Давайте посмотрим на то, о чем мы говорили до этого. Почему мы вообще такое большое внимание уделяем вот этому пункту назначения? Да потому что в отличие от стандартов машина, квартира, дача, еще одна машина, еще одна квартира, еще одна дача, квартира побольше, машина побольше, дача побольше и так далее, на самом деле подавляющее большинство людей, когда думают о пункте назначения, когда думают о том, где они хотят оказаться в конце своей жизни, думают не о вещах. О вещах ты думаешь, ну, в ранней юности только. Потом уже ты начинаешь думать о том, что ну, мне бы хотелось быть неплохим человеком, мне бы хотелось в конце жизни оказаться человеком, с кем люди все еще проводят время. Мы думаем о характере, мы думаем о том, кем мы хотим стать, а не чего мы хотим, не что мы хотим получить. Мы думаем о характере, как о пункте назначения. И вот если характер является нашим пунктом назначения, тогда слова играют чрезвычайно важную, тогда дела играют чрезвычайно важную роль в этом. Потому что именно дела формируют наш характер. Как раз начиная, Иаков и выстраивает аргумент, который подводит его именно к этому. О чем мы говорили раньше? Мы говорили с вами о перекрестках, о том моменте выбора, когда мы принимаем решение поддаться искушению, да, или же наоборот, проявить стойкость, проявить твердость. Начинается все с этого перекрестка. Потом Иаков показывает те знаки, которые помогают нам увидеть, сбились ли мы с пути или нет, поддались ли мы искушению или нет, потому что не все искушения вот такие явные. Начало второй главы Иаков акцентирует внимание, он уделяет основное внимание тому, что говорит, ребят, давайте так, если вы смотрите на богатых людей лучше, чем вы смотрите на бедных людей, если вы проявляете хоть каплю лицеприятия по отношению к богатым людям, значит, вы сбились с пути, значит, вы не поступаете по своей вере. Если вы относитесь определенным предпочтением к человеку богатому и тут же забываете о человеке бедном, ребята, вы сбились с пути. вы не поступаете в соответствии со своей верой, вы сбились с пути. Вот начинает вторую главу он с этого, а конец второй главы он буквально акцентирует внимание на самой важной идее всего своего послания, на том, что именно дела, именно поступки, именно то, что мы делаем, именно то, в чем проявляется наша вера, именно это в конечном итоге и формирует наш путь. Смотрите, как он это делает. «Братья мои, какая польза, если человек говорит, что имеет веру, но дел не имеет? Может ли такая вера спасти его? Может ли вера, которая является, ну, это даже не вера, это даже не надежда, это, ну, предположение. Как мы часто относимся к вере в Бога, да, как мы часто относимся к этой идее? Мы относимся с точки зрения того, что, ну, я не знаю, были ли в Египте, я не знаю, династии фараонов, не могу перечислить царей, которые были в Египте, пирамиды какие-то загадочные, но я допускаю, что они были. Как это влияет на мою жизнь? Никак не влияет на мою жизнь. Ну, никак. Ну, допускаю, и все. И мы смотрим на других людей, которые говорят о том, что я верю в Бога, я верю в Иисуса Христа, я верю в то, что Он умер за мои грехи. Человек смотрит и говорит, ну, хорошо, ладно, я допускаю, что это может быть правдой. Ради тебя я в церковь загляну, потому что, ну, ожидания такие в нашей стране, да, что в церковь нужно периодически ходить. А тут еще вас обещали покормить мясом. Да, то есть вам пообещали, что придешь в церковь, мы тебя мясом покормим. Ну, конечно, почему нет? Я допускаю, что Бог есть, если меня в церковь будут кормить мясом на пикнике. Мы допускаем это. Иаков же говорит о том, что, нет, ребят, Вот это допущение, что Бог существует, оно бесполезно. Оно ничего не дает вам. Ну да, может быть, вы испытали какое-то мгновенное, мимолетное умиротворение по этому поводу, но оно ничего не меняет. Может ли такая вера спасти? Нет, не может. Если брат или сестра без одежды и без пищи, то какая польза будет в том, что кто-то из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и ешьте, не дав им того, в чем они нуждаются. Также, и если вера не имеет дел сама по себе, такая вера мертва, пишет Иаков. Чем же является тогда вера? Что такое вера? Что такое вот определение веры? Вера – это принятие определенных постулатов за истину. Мы принимаем, что определенные постулаты являются истиной. Но мы не только принимаем, что определенные постулаты являются истиной, мы теперь начинаем жить в соответствии с этими постулатами. Наша жизнь теперь неминуемо меняется, потому что какие-то вещи мы принимаем за истину. Вот это означает, что мы верим. Автор послания евреям описывает это следующим образом. Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. И обратите внимание на вторую половину, на которую часто мы не обращаем внимания. После того, как автор послания евреям дает определение веры, дает того, что он говорит о том, что это уверенность, это надежда, это уверенность в том, на что мы надеемся, это уверенность в том, чего мы ожидаем, это уверенность в том, чего мы не видим. Мы часто останавливаемся на этом и говорим, что, ну вот видите, вот вера – это уверенность, однокоренные слова, масло масляное, дали великолепное определение. А автор послания к евреям продолжает дальше. Он говорит, древние жили такой верой. Они жили такой верой и заслужили одобрение. Они не просто принимали это, они не просто говорили о том, что да, я уверен в том, чего я не вижу. Да, я уверен в том, на что я надеюсь. Да, я уверен в том, чего нет в моей жизни сейчас. Я уверен в этих вещах. Нет, их уверенность проявлялось в том, что они жили в соответствии с этим. Они жили этим. Любая вера проявляется в поступках. Любая. Иаков пишет именно об этом. Он говорит о том, что если ваша христианская вера не проявляется в ваших христианских делах, то значит проблема с вашей христианской верой, не с делами. Мы постоянно думаем о том, что хорошо, если у меня нет дел, то что нужно сделать? Нужно напрячься, нужно пересилить себя, нужно работать больше, нужно работать тщательнее. Аргумент же Иакова другой. Аргумент Иакова заключается в том, что если вера не проявляется в делах, значит, что-то не так с твоей верой. Может, кто-то скажет, у тебя есть вера, а у меня есть дела. Покажи мне твою веру без дел, а я покажу тебе мою веру в моих делах. Естественный вопрос – это могут ли быть люди, хорошие люди, и Иаков говорит как раз о таких людях, Могут ли быть хорошие, достойные люди, которые никоим образом не разделяют нашу веру, не разделяют наше мировоззрение? С точки зрения христианства как раз очень важно понимать, что с одной стороны доктрина творения говорит о том, что мы все сотворены, мы все созданы по образу и подобию Божьему. Каждый из нас несет в себе этот образ, который покорежен, поломан, исковеркан грехом. Поэтому каждый из нас может творить добрые дела. С другой стороны, доктрина первородного греха, доктрина греха говорит нам о том, что даже будучи верующим человеком, я все еще подвержен этому греху. Поэтому неверующие, не такие плохие люди, как они, как казалось бы, должны были бы быть под властью этого греха. А с другой стороны, верующие не всегда такие хорошие люди, какими они должны были бы быть, по идее, потому что они доверили свою жизнь Богу. Речь вообще идет не об этом. Часто разговариваю как раз с людьми, да, рассказывая о том, что ты христианин, можно услышать в ответ буквально две вещи. Да. То есть первое – это, ну, слушай, мне вера не нужна, я и так сам справляюсь. И все время хочется сказать, ну, это все равно, что сказать, мне не нужны закаты, мне не нужны рассветы, мне лето, в принципе, тоже не нужно. Я и сам справляюсь. Могу жить в вечной мерзлоте, могу справляться с любым стрессом в вечной мерзлоте. Ну, могу, но не делаю же этого, нет. Вера нам нужна не потому, что мы с чем-то не справляемся. Я могу наслаждаться красотой Бога, величием Бога, не потому, что у меня сейчас в жизни такой сногсшибательный, страшный стресс, с которым я не могу справиться сам. Это первая вещь. Вторая вещь, которую часто люди говорят о том, что, слушай, мне не нужна вера для того, чтобы быть хорошим человеком. Я и так хороший человек. Мы много раз с вами говорили, да, что обычно дальше в этом примере идут слова «я и так хороший человек, мне бы только курить бросить». То есть вот курение – это единственное, что останавливает меня от того, чтобы быть просто идеальным, сногсшибательным человеком. Я замечательный человек, мне бы только курить бросить. Иаков говорит не об этом. Христианство говорит не об этом. Христианство говорит о том, что нам вера нужна не для того, чтобы делать хорошие дела. Нам вера нужна для того, чтобы делать невозможные дела. Для того, чтобы делать вещи, которые нормальный человек не делает. Есть люди, которые поступают хорошо, которые творят добрые дела просто в силу культурных особенностей, в силу хорошего воспитания. Они не мусорят не потому, что они в какой-то момент доверили свою жизнь Богу. Они не мусорят, потому что их так родители научили. Они говорят спасибо, они уступают, они вежливые люди. Я понимаю, в нашей стране вежливые люди теперь это прям бренд такой, да? Не в том смысле вежливые люди, а в нормальном смысле вежливые люди. Их просто так воспитали. Они действительно на самом деле хорошие люди. Иаков пишет не об этом. Иаков говорит о том, что нас спасает исключительно наше доверие Богу. И то, что мы обретаем спасение только так. Мы обретаем спасение только по вере. Мы обретаем спасение тогда, когда мы приходим к Богу, и мы говорим Ему о том, что, Господи, я не просто допускаю, что Ты существуешь. Я уверен в том, что Ты Творец всего. Я уверен в том, что Ты сотворил меня. Я уверен в том, что Ты знаешь меня намного лучше, чем я сам себя знаю. Я уверен в том, что не только ты знаешь лучше меня, чем я сам себе знаю. Ну, ты же Творец, да, ты же Бог, в противном случае это не Бог. Ты не только знаешь лучше меня, чем я сам себя знаю. Ты знаешь мои нужды лучше, чем я сам себя знаю. Ты знаешь, что мне нужно в следующий момент. И я доверяю свою жизнь тебе. Я доверяю тебе управление своей жизнью. Что бы ты ни принес, какой бы ни был следующий шаг, что бы ни произошло в моей жизни дальше, Господи, я доверяю Тебе всем сердцем. Вот как только мы это делаем, как только мы поступаем таким образом, то мы начинаем как раз неминуемо, аргумент Иакова, что как только мы доверяем свою жизнь Богу, мы неминуемо начинаем демонстрировать нашу веру в наших делах. В каких именно поступках мы демонстрируем нашу веру? Как мы привыкли с вами смотреть на грех? Мы привыкли с вами смотреть на грех исключительно индивидуально, и исключительно с точки зрения того, чего я не делаю. В некоторых церквях курение – грех. Я не курю. Хорошо. Молодец. Не грешишь. Я не пью. В некоторых церквях употребление алкоголя – грех. Я не пью – хорошо, ты не грешишь. Во всех церквях я не вступаю в половой контакт, у меня нет там, я не сплю с кем попало, я не грешу таким образом. Молодец, на тебе медаль, держи пирожок, умница, ты не грешишь. Мы воспринимаем грех исключительно с точки зрения того, что я не делаю того, чего я делать не должен. Это только часть. Это только часть того, что Библия называет грехом. Библия смотрит на грех не только с точки зрения каких-то индивидуальных поступков. Писание раз за разом показывает нам, что вера проявляется в том, как мы ведем себя с другими людьми. И в начале второй главы Иаков показывает наиболее важное, как мы ведем себя с другими людьми, от которых нам ничего не нужно. Как я поступаю с человеком, кто ничего мне не может дать? Как я поступаю с человеком, который мне не нужен? Это не бизнес-контакт, это не интересный собеседник, это не человек, у которого я могу чему-то научиться, это не человек, у которого я могу в чем-то позавидовать, это не человек, кто может мне что-то дать. Он никак не может повлиять на мою жизнь. Как я отношусь к такому человеку? Как я поступаю с другими людьми? Раз за разом Писание говорит о том, что грех – это не только делать то, чего ты не должен делать. Раз за разом Писание показывает нам, что грех – это еще и не делать того, что ты должен делать. Когда ты не поступаешь так, как ты должен поступать. Когда ты не проявляешь любви, когда ты не проявляешь милости, когда ты не проявляешь заботы, когда ты не проявляешь благодати, когда ты не проявляешь всех тех вещей, которые должны быть естественными для тебя, просто потому, что ты доверил свою жизнь Богу. Вот как это описывает Иаков. «Братья мои, какая польза, если человек говорит, что имеет веру, но дел не имеет? Может ли такая вера его спасти? Если брат или сестра без одежды и без пищи, то какая польза будет в том, что кто-то из вас скажет им: идите с миром, примите Христа, будьте благословенны, я за вас молюсь, и не даст им того, в чем они нуждаются. Какая польза? Иаков напоминает как раз о том, что вера, она не только в том, чтобы не делать того, чего мы делать не должны, она еще заключается и в том, чтобы делать то, что мы должны делать, заботиться о тех, о ком никто другой в этом мире не позаботится, заботиться о людях, кто не может дать нам ничего. Не просто сказать им: идите, ешьте и пейте, позаботиться об их нуждах, так же и вера, если не имеет дел, пишет Иаков, сама по себе мертва. Означает ли это, что нам нужно напрягаться больше, стараться больше, работать больше над собой, над своей верой? Речь не об этом. В послании к Галатам апостол Павел описывает удивительным образом две вещи. С одной стороны, он говорит про дела плоти, дела греховной нашей природы. Что делает наше естество? Он говорит, дела греховной природы известны. Это разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство, вражда, ссоры, ревность, ярость, честолюбие, раздоры и разделение, зависть, пьянство, оргии и тому подобное. Еще раз предупреждаю вас, те, кто этим занимается, не наследуют Божьего Царства. И я знаю, мы читаем этот отрывок, и мы думаем о том, что какое колдовство в моей жизни? В моей жизни волшебства нет, тем более колдовства нет. Каждый раз, когда мы с вами разговариваем с компьютером, который непонятно почему завис, ну, это тоже проявление колдовства. Пожалуйста, 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 работай, пожалуйста, работай. Пожалуйста, я не сохранил документ, пожалуйста, пожалуйста, не выключайся сейчас. Мы разговариваем с неодушевленным предметом. Каким-то образом, надеясь, что вот этот вот разговор с неодушевленным предметом сможет умилостивить тех демонов, которые вселились в наш компьютер в этот момент. Мы постоянно это делаем. Мы ритуально избиваем телевизор, если он не показывает. Мы с машиной разговариваем, если она не заводится. Мы все это делаем. Идолопоклонство. Это то, с чего мы начали, когда мы начали говорить с вами о том, что истинная религия – это то, чему мы поклоняемся в нашем сердце тогда, когда никто не видит, то, чему мы уделяем больше всего времени, то, о чем мы думаем больше всего, то, на что мы тратим больше всего денег, больше всего сил, больше всего энергии. Это и есть наш идол. Вот это все естественные дела нашей плоти. Это то, что получается у нас естественно. Не нужно приходить в церковь для того, чтобы кто-то вас этому научил. Не нужно приходить в церковь для того, чтобы кто-то вас научил, там, провел семинар о том, как разговаривать с компьютером, когда он завис. Это получается естественно. Мы скатываемся к этому естественно. Чему нужно учить? Нужно учить тому, о чем Павел пишет дальше. Нужно учить тому, что Павел называет плодами Духа Святого. Потому что вот это вот естественное проявление нашей плоти – это мертвая вера. Это то, что Иаков называет мертвой верой. Мертвая вера – это личные убеждения, которые никак не влияют на наше отношение к окружающим. Мертвая вера – это убеждения, которые никак не влияют на мое поведение. Это убеждения, которые никоим образом не проявляются в делах. В чем же проявляется тогда живая вера? Она проявляется как раз в плодах Духа Святого. Павел пишет, плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. В законе нет ничего против этого. И если посмотреть на этот список, то этот список – это не какие-то личные проявления между мной и Богом. Да? Любовь – ну, я люблю себя. Господь говорит, молодец. Радость, я радуюсь себе, Господь говорит, умница. А долготерпение, я очень терпелив по отношению к моим грехам. Речь же не об этом. Речь идет о том, что когда мы наполняемся Духом Святым, то мы начинаем проявлять эти качества по отношению к людям, которые нас окружают. Мы начинаем проявлять эти дела по отношению к людям, которые нас окружают. Мы начинаем проявлять любовь. Мы начинаем проявлять терпение. Мы начинаем проявлять радость, мы начинаем проявлять великодушие, доброту, верность, кротость. Мы начинаем владеть собой. Фраза из Евгения Онегина, да, «умейте властвовать собою». Мы учимся этому. Тогда, когда Дух Святой производит в нас как раз плоды этого, в законе нет ничего против этого. Именно поэтому Иаков и говорит о законе свободы. Он называет это законом свободы. Вы узнаете истину, и истина сделает вас свободными. Вы сможете, наконец-то, поступать так, как вы хотели поступать на протяжении всей своей жизни. Вы сможете делать это. Не своими собственными силами, но потому, что вы доверили свою жизнь Богу, и потому, что теперь Господь производит вот этот плод в вашей жизни. Что происходит, когда мы приходим к Богу? Когда мы приходим к Богу, мы обретаем с вами новую сущность. Мы становимся новым творением. У нас теперь новая идентичность. Мы теперь становимся, мы обретаем, апостол Иоанн называет это, вы обретаете власть называться Божьими детьми. Вы становитесь теперь Божьими детьми. Знаете эту поговорку, да, о том, что яблоко от вишенки недалеко падает, да, ну, то есть как отец, так и сын поступает, да, то есть, ну, вот мы поступаем так, как наши родители. Мы находим в себе черты наших родителей. Я это вижу постоянно. Меня это удивляет, потому что я не пытался целенаправленно когда-то подражать моему отцу. Мои движения – это движение отца. Моя улыбка, реакции – движение отца. Особенно это заметно, если видишь вдруг какую-то видеозапись себя и просто поражаешься тому, насколько ты похож вот в своих поступках на своего отца. Ты не пытаешься это делать, это происходит естественно. Но когда мы приходим к Богу, у нас появляется Небесный Отец. И теперь для нас должно быть естественно, даже не задумываясь, подражать Небесному Отцу в Его поступках. Естественно, это сложно. Конечно же, это трудно. И поэтому Господь не только говорит нам о том, что вы будете подражать мне, Он говорит не только, что вы будете новой сущностью, Он говорит о том, что я дам вам новую силу, Дух Святой войдет в вашу жизнь, и теперь вы сможете поступать таким образом, потому что у вас есть вот эта новая сила, сила, которая воскресила Иисуса Христа. Вы можете теперь жить по-другому. Все это происходит в нашей жизни тогда, когда мы обретаем Отца. И вот здесь Иаков приводит пример. Мы рассмотрим с вами из двух примеров, которые, о которых говорит Иаков. Он говорит про Авраама и он говорит про Раав. Мы рассмотрим с вами сегодня просто потому, что нет времени на все. Мы рассмотрим с вами только пример Авраама. Авраам – это человек, которого Бог вызывает. Он призывает его из той земли, где Авраам живет. Он говорит: «Авраам, я дам тебе новую землю». Авраам отвечает: «Куда мне идти?» А Бог ему говорит: «Верь мне. Верь мне и следуй за мной, иди за мной». Авраам идет за Богом. Бог обещает Аврааму землю, и на вопрос Авраама «Где?» отвечает: «Верь и увидишь». Бог обещает Аврааму сына, и на вопрос «Как?», потому что на тот момент физически это уже было невозможно. И для жены Авраама, и никак это физически не было возможно. Авраам поэтому и спрашивает Бога: «Каким образом ты дашь мне сына?» Бог отвечает: «Верь и жди». Подарив сына Аврааму, Бог говорит Аврааму: «А теперь принеси этого сына мне в жертву». Авраам говорит: «Почему?» И Бог вновь отвечает ему: «Верь, верь мне». И когда сын уже спрашивает Авраама, когда они идут, вот эта дорога к жертвоприношению, когда Исаак спрашивает Авраама: «А где ягненок?» Авраам, доверяя Богу, говорит ему: «Бог усмотрит. Я верю. Бог усмотрит». Потом в Писании мы читаем о том, что Авраам верил в то, что даже если Бог не усмотрит, он силен воскресить его, он силен воскресить Исаака. Он был силен создать его, он силен воскресить его. И он настолько верил, что готов был принести в жертву собственного сына. Почему Авраам доверяет Богу столь сильно? У Авраама с Богом был договор. Кому бы не хотелось иметь договор с Богом? Представляете, да, что у вас есть контракт с Богом, договор. И по этому договору Бог обещает вам определенные вещи. В 15 главе книги Бытия мы читаем с вами про этот договор с Богом. А договор этот потрясающий. Договор этот на самом деле является, если будет возможность, перечитайте 15 главу Бытия, придя домой. Это благая весть в чистом виде. Это Евангелие в чистом виде. В древнем мире договора заключались чуть-чуть по-другому, чем у нас. У нас, когда заключается договор, нам нужна подпись, нам нужна печать, если что, нам нужна нотариальная доверенность на заключение договора. В древнем мире все было намного проще. В древнем мире брали животное, разрубали животное пополам, раскладывали две половинки животного на земле и проходили через эти половинки животного. Таким образом, два человека, заключая договор, говорили о том, что если я не сдержу свое слово, то пусть со мной будет то же самое, что произошло только что с этим бедным животным. То есть все было очень наглядно. То есть вы сразу понимаете штрафные санкции, и вы видите штрафные санкции, то есть они у вас перед глазами, вы понимаете, что вам грозит, если вы этот договор не заключили. Два человека проходят через разрубленное животное после того, как они пожали руки. Два человека говорят о том, что если я нарушу мой договор, то пусть со мной будет вот так. Если ты нарушишь свой договор, то пусть с тобой будет вот так. У Авраама был договор с Богом, у него был завет с Богом. Когда договор заключается между сюзереном и вассалом, между вышестоящим и нижестоящим человеком, проходит только вассал. Потому что с древности мы понимаем о том, что начальники не опаздывают, они задерживаются. Начальники – это отдельная каста, да, то есть это отдельные люди, небожители. А все остальные – это, он начальник, а мы все остальные, понятно кто. Традиционно делается так. Почему? Потому что тогда принимает на себя обязательство договора только один человек. Тот, кто проходит через животное. Кто прошел через животное, тот подписал договор и принял на себя исполнение всего договора. Авраам заключает договор с Богом. Бог говорит ему: приведи животных, он приводит животных. Бог говорит ему: разруби животных. Авраам разрубил животных, размножил их по земле. А дальше Авраама обуяла тьма. Обуял страх. Страх, который наступает, когда ты понимаешь, что ты находишься в присутствии чего-то намного большего, чем ты. У меня В жизни такой момент был один раз, когда я садился на самолет в Новосибирске и кладу багаж на полочку, и вдруг чувствую, так как-то темно стало. Поворачиваюсь и вижу, что рядом со мной стоит знаменитый наш борец Карелин, прославленный борец, олимпийский чемпион. В принципе, я не маленький человек. Когда я вижу человека намного больше меня, я сразу как-то очень вежливым становлюсь в этот момент. Говорю, вам пройти, наверное, надо. Я не помню, что он ответил. Но тебя вот этот вот страх, да, какой-то, когда ты сталкиваешься с чем-то, что намного больше тебя, охватывает. Вот такой страх охватывает Авраама. Он испытывает трепет. Он чувствует Бога. Бог присутствует. А дальше Бог делает непредвиденное. Он проходит через разрубленное животное. А Авраам остается стоять. Бог проходит через разрубленное животное, а Авраам остается стоять. И Авраам понимает, договор, который Бог только что заключил с ним, зависит целиком от него, от Бога. Бог говорит о том, что я выполню этот договор, во что бы, чего бы мне это ни стоило. Что бы ни произошло, я выполню этот договор. Если ты нарушишь этот договор, я его все равно выполню. А если я его не выполню, то должно будет произойти что-то невозможное. Я должен погибнуть. Я должен быть разрублен. Я должен быть уничтожен. Вечность должна прекратить существовать для того, чтобы не исполнить этот договор. Бог проходит через разрубленных животных, и Авраам доверяет свою жизнь Богу. Он верит Богу. Он доверяет ему с этого момента до конца. Он приносит в жертву, он готов принести в жертву своего собственного сына. Почему? Потому что у него есть договор с Богом, потому что он заключил этот завет с Богом. В 4 главе послания Римлянам мы читаем с вами удивительные строки, когда апостол Павел, аргументируя то, что мы сегодня становимся наследниками Бога, наследниками этого договора, пишет, что мы можем сказать о нашем предке по плоти, Аврааме, что же он приобрел. Если бы Авраам получил оправдание по делам, то ему было бы в чем хвалиться, но только не перед Богом. Ведь что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Относится ли это благословение только к обрезанным или также к необрезанным? Мы говорили о том, что к Аврааму вера была вменена в праведность. Когда она была вменена ему? До обрезания или после? Не после, а до обрезания. Я знаю, читая эти строки, думаешь, ну, как, хорошо, как, какой смысл? До обрезания, после обрезания, когда она была ему вменена? До обрезания означает, что каждый из нас, каждый из язычников, каждый из представителей не племени Израилева, других племен, других народов, каждый из нас сегодня наследует этот договор. Каждый из нас сегодня, приходя к Богу по вере, доверяя свою жизнь Богу, каждый из нас с вами наследует этот договор с Богом. Каждый из нас, абсолютно каждый из нас. Это означает, что теперь мы смотрим на наши дела, на наши поступки, приблизительно как мы смотрим с вами на айсберг. Вот на фундаменте этого айсберга это то, что сделал Бог. В фундаменте этого айсберга это то, во что мы верим. Вот это фундамент, это то, что скрыто под водой, это то, что является 90% да, нашей жизни, то, чего никто не видит. И на основании уже этого только маленькая верхушка айсберга – это наши добрые дела. Но начинается все с того, что сделал Бог. Во что мы поверили, чему мы доверили свою жизнь. И только потом уже идут дела. Только потом спасает вера, которая неминуемо проявляется в делах. Но есть и обратная зависимость. В жизни каждого из нас наступают искушения, в жизни каждого из нас наступают испытания, когда мы сталкиваемся с одним простым вопросом. Ну, а стоит ли игра свеч? Стоит ли вера тех жертв, которые она просит принести? Стоит ли вера того, что, например, вы хотите жениться? Или вы хотите выйти замуж. И вы понимаете о том, что вы не можете встречаться с неверующим человеком, ну, по той простой причине, что когда ты встречаешься с человеком, ты хочешь, чтобы человек принимал тебя целиком, полностью, принимал тебя всего, принимал тебя всю, принимал тебе твою сущность. А твоя сущность – это твоя вера, это то, во что ты веришь. А человек тебе говорит, что, ну, я принимаю тебя всего, да, Ну, кроме этой части твоей жизни, она странная. Вот если бы человек таким образом сказал, что я принимаю тебя всего, но руки твои я не принимаю, они странные. Давай так, вот мы с тобой будем встречаться, но ты будешь руки постоянно прятать. Как ты смотришь на человека, думаешь, слушай, ну это не вариант, я не могу прятать руки, они часть меня. Но веру прятать можно. И хочется же жениться, хочется же выйти замуж. И ты понимаешь, что, ну, окей, хорошо, ладно, будем прятать руки, будем прятать веру. Первый шаг. Когда мы говорим себе о том, что, ну, игра, наверное, не стоит свеч. Игра, наверное, не стоит тех жертв, которые, вера не стоит тех жертв, которые она требует. И мы идем на этот компромисс. А потом, неминуемо, появляются вопросы. А истинно ли то, во что мы верим? Правда ли то, во что мы верим? Действительно ли мы верим в то, во что нас учили верить всю нашу жизнь? Правда ли это или нет? Я не знаю людей, вот все серьезно, за 20 лет там, моей христианской жизни я ни разу не встречал человека, который бы отошел от Бога, потому что он начал читать серьезных философов, начал читать серьезные книги, и в какой-то момент пришел и сказал, что ты знаешь, я почитал, подумал, и все-таки Бога нет. Но я знаю массу людей, которые начали вот с этого вопроса, стоит ли игра свеч, а потом уже начали задавать вопросы, а истина это или нет, а был ли Иисус или нет, а существовал ли такой персонаж, а воскресал ли он из мертвых, а на самом деле церковь, она и так далее, и так далее, и так далее. В подавляющем большинстве случаев люди начинают задавать вопросы именно тогда, когда в жизни они идут на компромисс со своими убеждениями. Тогда, когда нет дел, когда остаются только слова. Слова не значат ничего. Они не значат ничего. Поэтому обратная зависимость очень важна. Иаков призывает нас не к тому, чтобы мы натужно, из последних сил, пытались доказать свою веру, преодолевая себя через «не могу», закусив губу, такие духовные самураи. Иаков говорит о том, что если нет дел, наверное, нужно задуматься о вере. Если нет дел, наверное, нужно посмотреть на то, чему мы поклоняемся в наше свободное время, когда никто не видит. Если нет дел, надо подумать о том, а насколько я дорожу моими отношениями со Христом. Если нет дел, наверное, нужно вспомнить о том, что Христос сделал для меня. Если нет дел, нужно вспомнить о вере, потому что тогда вера бесполезна, тогда вера мертва. А если у вас нет веры? Если вы все еще думаете о том, что вера нужна для того, чтобы справиться с тяжелой жизненной ситуацией, или если вы думаете о том, что вера нужна для того, чтобы быть хорошим человеком, ну а вы и так неплохой человек. Вы знаете, проблема с неплохим человеком в том, что всегда найдется кто-то хуже вас. Это как в старом анекдоте, когда новый русский приходит к батюшке для того, чтобы заказать отпевание своего брата, при этом ребята вышли из лихих 90-х, и один и другой не самой хорошей репутации. Все знают, что и один и другой не самой хорошей репутации. И вот новый русский, заказывая отпевание своего брата, говорит: только у меня одно условие, что во время отпевания вы должны назвать его святым. И батюшка говорит: да, не вопрос, без проблем, назову святым. И отпевая, он говорит о том, что это был ужасный человек. Он прожил ужасную и бесполезную жизнь. Он воровал, он грабил, он занимался рэкетом, он постоянно отбирал предприятия у людей, он никогда не жертвовал деньги, а если даже и жертвовал деньги, то думал, что он может этим откупиться. Но по сравнению со своим братом, он святой. Всегда найдется человек хуже нас. Всегда. И мы будем успокаивать себя тем, что мы будем смотреть и говорить о том, что да, ну, конечно, у меня есть проступки, да, конечно, я там, не знаю, может быть, списывал на контрольной совсем недавно, да, конечно, может быть, я не совсем честно поступил там с девушкой, там, с парнем, еще с кем-то, да, может быть, я там зайцем проехал в автобусе, да, может быть, но я же не такой плохой человек, как Вася Петров из там соседней группы, соседнего класса, соседнего подъезда. Я же не такой, любимый персонаж, да? Я же не такой плохой человек, как Гитлер. После чего сразу создается впечатление, что есть рай и есть однокомнатная квартира под названием «Ад», в которой живет только Гитлер. Только он один. И все. А все остальные люди в раю. А вот он там один такой, потому что, ну, все как бы, да, там в 20-м, 21 веке думают, ну, никто не может быть хуже, чем Гитлер. Вы можете утешать себя этим. Вопрос только, зачем? Зачем? Ведь вы-то знаете, что это неправда. Ведь вы-то знаете, что это не так. Ведь вы-то знаете, что жизнь может быть другой. Ведь вы-то знаете, что сейчас вы можете прийти к Богу, вы можете отдать Ему свою жизнь, вы можете принести Ему свою жизнь и сказать о том, что «Господи, прости меня за то, что я не принимал Тебя, прости меня за то, что я бежал от Тебя, прости меня за то, что все эти годы я не хотел верить в Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Войди в мою жизнь. Дай мне любить тех, кого я не могу любить. Дай мне прощать тех, кого я не могу простить. Дай мне, Господь, силы делать невозможное. Войди в мою жизнь. Я не хочу быть просто неплохим человеком. Я знаю, что Ты сможешь сделать из меня совершенного человека, прощенного, омытого, чистого. Войди в мою жизнь. Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, если вы никогда не молились этой молитвой покаяния, молитва покаяния – это между вами и Богом. Помолитесь ей. Примите Христа, впустите Его в свою жизнь. И Он изменит ее. И вы сможете творить то, что невозможно творить сейчас. Кто угодно может не курить. Но проявлять такую любовь, такую благодать, такую милость можно только тогда, когда ты доверяешь свою жизнь Христу. 5 вещей, о которых мы говорили сегодня. Постулат веры, проявление веры, пример веры, преодоление веры, призыв веры и, наконец, приглашение веры. Иаков говорит о том, что слова без дел бесполезны. Именно дела отвечают нашим нуждам, а не слова. Именно дела отражают наши убеждения, а не слова. И несмотря на то, что именно дела отражают наши убеждения, а не слова, было бы ошибочно считать, что слова не важны. На следующей неделе мы поговорим с вами о том, что язык до Киева доведет, особенно если тебе нужно во Владивосток. Мы поговорим с вами о том, каким образом язык, каким образом слова влияют на наши поступки, влияют на наши дела. Мы поговорим с вами о том, как сложно управлять нашим языком порою. Насколько это непростое дело. И речь идет не только о том, чтобы не ругаться тогда, когда тебе кто-то отдавил ногу в общественном транспорте в час пик. Речь идет о гораздо более важных вещах. На следующей неделе продолжим изучать послание Иаковым. Применение. Две простых вещи. Первая индивидуальная, вторая для всей нашей церкви. Индивидуальная вещь. Представьте себе мгновение. Мы начали с этого вопроса. Представьте себе мгновение, что все ваши поступки известны всем. И люди судят по вам, по тем поступкам, которые вы делаете тогда, когда никто не видит. Какое мировоззрение люди тогда видят? Какую веру они тогда замечают? Что вы им проповедуете тогда своими поступками в те моменты, когда никто не замечает? Просто задумайтесь об этом. И второй вопрос. А что, если завтра не будет нашей церкви? Что, если завтра наше, ну, мы же верим, да, там, в конец времен, в то, что Господь восхитит святых. Что, если завтра вот Господь восхитил святых, и Московская библейская церковь перестала существовать? Кто вокруг нас? Кто в нашем городе? Кто в нашем обществе заметит, что Московской библейской церкви больше нет? Кто заметит пустоту, отсутствие этой общины в нашем городе? Потому что, если ответ «никто», ну, значит, что-то не так в нашей церкви. Значит, мы должны что-то менять для того, чтобы общество скучало по нам, даже тогда, когда нас нет. Чем же заканчивается эта история с Авраамом? Потому что, ну, у каждого из нас есть этот вопрос, есть этот страх. Господи, я не смогу. Я предам Тебя. Я как Петр предам тебя. Только не трижды, а намного больше раз. Я не смогу выдержать твои стандарты. Не смогу. Я просто не смогу жить той жизнью, той достойной жизнью, какой ты хочешь, чтобы я жил. Я не смогу. И тогда что? тогда ты умрешь? Ответ на этот вопрос очень прост. Когда мы задаемся таким вопросом, мы смотрим на крест. На крест Иисуса Христа. Бог воинств. Бог небесных воинств. Бог, побеждающий армии, когда у него было всего лишь 300 человек в распоряжении. Побеждающий десятки тысяч таким составом. Бог воинств, взят в плен. Бог вечности, умирает. Вседержитель вселенной, властный Бог, управляющий всем мирозданием, избит, распят, пригвожден. Вот это разрубленное животное, оно становится кровью и плотью Иисуса Христа. Оно становится этим венцом терновым. Оно становится этими словами, семь последних слов Христа на кресте. Оно становится Иисусом. Бог выполняет свой завет до конца. Он говорит о том, что если я или если вы нарушите договор, то умру я. И он умирает. И когда мы смотрим на это, когда мы напоминаем себе об этом, мы не можем жить по-другому. Мы не можем поступать так, как мы поступали раньше. Мы не можем жить по закону плоти. Мы живем теперь по закону любви и свободы. Мы видим, чего стоило это нашему Отцу. И мы поступаем так же. Именно дела формируют дорогу, по которой мы идем, а не слова, которые всего лишь описывают ее. Давайте помолимся сейчас. Отец наш Небесный, мы готовим наши сердца сейчас к принятию хлеба и чаши, мы готовим наши сердца сейчас к воспоминанию о том, что Ты сделал на кресте ради нас. И я прошу Тебя, Отче, принимая хлеб, принимая чашу, напоминай нам об этом завете с Авраамом. Напоминай нам об этом договоре, который подписан Твоей кровью, который заключен Твоей смертью, который стал кровью и плотью Сына Твоего. Напоминая об этом, Отче, принимая хлеб и чашу, дай нам наполниться силой Духа Твоего Святого, исповедать Тебе все наши грехи, очистить наши сердца покаянием пред Тобою. Наполни нас силой Духа Святого. Я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не доверил свою жизнь Богу, кто сомневается, кто бежит от Тебя. Я прошу Тебя, дай им сейчас смелости, дай им сейчас здравого смысла, дай им сейчас рассудительности, дай им сейчас логики для того, чтобы просто понять, что если Ты есть, Ты знаешь их намного лучше, чем они сами знают себя. Ты знаешь их нужды намного лучше, чем они знают свои нужды. Ты сможешь удовлетворить их нужды намного лучше, чем они сами смогут удовлетворить свои нужды. Дай им сейчас вот этой рассудительности, чтобы прийти к Тебе и сказать: Господи, прости меня. Прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Прости меня, что я отрицал Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, силой Духа Твоего Святого. Наполни меня сейчас. Я принимаю Тебя как моего Господа, как моего Спасителя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.